Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает эту программу «Особое мнение». Меня зовут Оксана Пашина. В нашей студии политолог Станислав Белковский. Сразу же номер для ваших смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Но я хочу начать с последней новости, чтобы объяснить, что это значит. Россия и Сирия подписали соглашение о базе в Тартусе на 49 лет. Безвозмездно, на условии полного иммунитета от юрисдикции Сирии. Это значит, что 49 лет мы еще дружим с Сирией. 49 лет сидит у власти Асад.
Такой Сирии никто не знает сегодня.
Так.
Да, потому что это очень фрагментированные территории, которые далеко не полностью подконтрольны так называемым
легитимным властям. Ну, Тартус наш, однозначно.
Он нам совершенно не нужен. Угу. Это чисто символический жест, который скорее связывает нас с обязательствами расходов, в том числе по восстановлению Сирии. Угу. Если, не дай бог, соглашение между Россией, Ираном и Турцией по Сирии будет реализовано, значит, мы втравимся в новые расходы по реанимации гражданской инфраструктуры этой страны. Единственное, что утешает, что Иран сейчас занимает абсолютно оппортунистическую позицию, и последние демонстрации в Иране, которые я видел своими глазами в интернете, проходят во многом под антироссийскими лозунгами. Потому что никакого консенсуса между Тегераном и Анкарой относительно ситуации в Сирии и судьбы Башара Асада быть не может. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выступает за смещение Асада, распространение своего влияния на Сирию, фактическую интеграцию Сирии в тот виртуальный халифат, который он создал сначала в своей голове, а потом уже встает и на карте мира с помощью турецких войск. Иран занимает прямо противоположную позицию. Россия попала между молотом и наковальней, но поскольку мы так любим себя, так упиваемся собственным отражением в зеркале, мы пока еще этого не поняли. У нас же Первый канал рассказывает, что мы одержали огромную политическую и пропагандистскую победу в Сирии. И мы в это верим, потому что маска прирастает к лицу.
Угу. То есть символический шаг – это наша символическая победа.
Нам не нужна эта база. Нам на черта не нужна. Простите за некоторую вульгарность.
А зачем тогда? Это что, мазохизм? У нас много лишних денег. Как-то это объясняется? Или они нам
предложили, как сказал один из советников избранного президента США Дональда Трампа, чей инаугурат сейчас начинается, русские готовы есть снег ради собственного величия. Вот это очередная процедура поедания новой порции снега. Угу. Правда, Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что русские предпочитают снегу, наши доморощенные деликатесы. Угу. Но я немножко этих деликатесов пробовал, там большой вкусовой разницы между снегом и ними нет.
Хорошо, тогда к инаугурации Трампа. Наконец-то уже вот произойдет то, чего мы все здесь в России так ждали, по ощущениям в последнее время. Избранный президент станет действующим. И тут... Это что? Он покажет свое истинное лицо. Наконец-то начнется совсем другая жизнь.
Ну, истинное лицо показывает Алек Болдуин, который начал каждую неделю, да.
Или ничего не изменится.
Все как-то... А это неизвестно, потому что, понимаете, президентский пост свалился, мне кажется, на Дональда Трампа несколько неожиданно для него самого. Какой-то стратегии поведения у него нет. С одной стороны, он позиционирует, например, себя как жесткий оппонент Китайской Народной Республики. С другой стороны, он отменяет Тихоокеанское партнерство, придуманное Бараком Обамой, и которое, собственно, что есть жест навстречу Китаю, потому что это партнерство не охватывало Китай и уменьшало, умаляло роль Китая как центра торговли в этом регионе. То есть еще ничего против Китая не сделано, а за Китай уже сделано. Команда его разнородна. Там есть всякие, так сказать, амуры, черти, змеи, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Но значительная часть ее, включая министра обороны Мэттиса, министра энергетики Капери, настроены антироссийские, да и сам госсекретарь Рекс Тиллерсон, с учетом его репутации лучшего друга России, теперь должен, и кавалер Ордена Дружбы, что правда, должен от этой репутации несколько отмазываться. Поэтому чем сильна и хороша новая администрация, своей непредсказуемостью. Мы не знаем, что она будет делать. Но главное, этого не знает сам Дональд Трамп. Угу. Мне кажется, это же всегда прекрасно, правда? Это возвращает человека в юность. Просыпаешься, вот и не знаешь, что будет сегодня вечером.
Наш слушатель спрашивает, ссылаясь на слухи, злые языки утверждают, что мировая финансовая элита выбрала Трампа, чтобы свалить на него всю ответственность за грядущий финансовый обвал Америки и за огромного внутреннего долга. Как вы думаете, эта версия актуальна или у Трампа какое-то иное предназначение? Или вообще никто не знает, какое у него предназначение?
Ну, есть один субъект, который знает, какое предназначение у Дональда Трампа. Это Господь Бог. Но мы еще не успели у него переспросить на эту тему. А если бы даже успели, он еще не успел бы нам ответить. Нет, Дональд Трамп – это отрыжка старой эпохи. Обамический мир, который сложился вот за 8 лет правления Барака Обамы, это очень понятно что. Это примат идеи технологий над грубой физической силой. И я поэтому всегда считал и считаю, что Нобелевская премия мира была присуждена Бараку Обаме совершенно справедливо. Во-первых, за то, что человек, будучи чернокожим, дерзнул претендовать на пост президента США, а победа чернокожим на этих выборах еще 20 лет назад казалась совершенно невозможной. И даже наши околокремлевские аналитики предрекали победу Маккейна только по этой причине, приводя неостроумную шутку, что Белый дом не случайно называется белым. Угу. То есть Обама сломал один из важнейших стереотипов американской глобальной политики. И он стал первым чернокожим президентом США. Уже за это ему можно дать Нобелевскую премию мира. Но главное, он сформулировал черты, параметры и критерии современного мира. В принципе. Да, где именно технологический прогресс определяет развитие. В 2003 году началась эра Водолея, которая предполагает смешение всех границ, устранение всех разделений, да, и, опять же, примат идеи технологии над вопросом Иосифа Сталина, адресованным Папе Римскому Пию, сколько дивизий у Папы Римского. А что, как известно, Папа Римский отвечал: передайте через Черчилля, передайте, пожалуйста, сыну моему Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на небесах. Вот на этих небесах мы и оказались, но мертвых всех хватает живых. Всегда после какого-то прогресса в определенном направлении случается откат. Шаг назад. Трамп — это шаг назад. Да, ведь мы, как сказал Тютчев, когда стареющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новое место дать, спаси нас от бессильной злости на изменяющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный импер. Вот Трамп — это бессильная злость старого мира на новый. И нам придется некоторое время с этим пожить. Это нисколько не отменяет того тренда, который заложен в мировой истории, и олицетворением и символом которого стал уходящий сегодня весьма успешный, чтобы не говорили кремлевские пропагандисты, президент Барак Хусейн Обама.
Тем не менее, в Давосе заговорили о каком-то крушении глобального мирового порядка. Ну, и опять-таки...
В Давосе это Анатолий Борисович Чубайс, да, сегодня?
Да, рассказал, что все в ужасе.
Да, ну, правильно, конечно, все в ужасе, потому что произошел откат от базового тренда.
Китай за рыночную экономику, Трамп за закрытие всяких границ.
Да, Советский Союз был за рыночную экономику, конечно. Чем жестче режим, тем больше он должен призывать к рыночной экономике. А Владимир Владимирович Путин разве против рыночной экономики? Он целиком за. Послушайте все выступления его и его ближайших соратников. Угу. Расширение конкуренции, пространство гражданских свобод, ну что.
То есть никакого краха мирового порядка нет? Все нормально? Небольшой
нет, шаг назад? Нет, да, шаг назад. Да, это то, о чем, собственно, я и говорил. Да, в Давосе это констатируется, что все рассчитывали, что обамический мир будет развиваться линейно, но по третьему закону диалектики все должно развиваться по спирали, а не линейно. Поэтому прошел небольшой откат назад. Переживем мы Трампа.
Наши слушатели пытаются нащупать все-таки какие-то точки соприкосновения и сотрудничества между Соединенным Штатом и Россией, спрашивают, ну а против Китая Штаты и Россия теперь будут сотрудничать или нет, спрашивает Владимир.
С одной стороны, Россия очень рассчитывает на то, что она будет таким мирным и военным одновременно пушечным мясом. Пушечным, поскольку жизнь человека в Российской Федерации стоит немного, к сожалению, в отличие от евроатлантического мира, и цена этой жизни не увеличивается за последние годы, с началом всех этих крымско-донбасских эксцессов только уменьшилось. Да, потому что Россия может себе позволить говорить, что их там нет.
Да. Да?
Никакая европейская страна позволить себе такого не может. Это привело к падению правительства немедленно. Да? То, да, вот мы в Сирии там будем умирать за вас, а вы нам простите Украину, например. И аннексию Крыма. Такая концепция есть. Или мы сделаем кинем какую-нибудь подляну Китаю, и за это вы нас полюбите. Но не очень понятно, что приобретает от этого Америка, потому что мне кажется, что антикитайская риторика Трампа, в том числе и в торговой сфере и так далее, она, в общем, недостаточно проработана и основана на каких-то рациональных экономических выводах.
Но
она будет
это...
еще уточнять.
Да, нам нужно прерваться, да, а потом мы обязательно продолжим.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман. Выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
В эту субботу гость программы «Военный совет» – полковник, заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по вооружению и военно-научной работе Руслан Алахвердиев. Эфир ведет Анатолий Ермолин. «Военный совет» в субботу сразу после полудня. Портят ли произведение искусства гнусные пороки автора? На эту тему говорим в субботу в программе «Культурный шок». Наши гости – редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский и художник Анатолий Осмоловский. Эфир ведет Лев Гулько. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
В эту субботу после 16 часов в рамках программы «Вот так» представляем новый выпуск журнала «Дилетант». 96 страниц со звуковыми картинками. В эту субботу после 16 часов.
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение политолога Станислава Белковского. Итак, Соединенные Штаты, Россия и Китай.
Я хотел прокомментировать еще рекламный джингл радиостанции «Эхо Москвы», сказав, что так. Мы говорим не только все, что знаем, но и многое из того, чего не знаем.
Да, хорошо.
Это тоже наше большое преимущество.
Про Соединенные Штаты, Китай, Россию мы что-нибудь знаем? Мы что-нибудь понимаем?
Мы понимаем, что Китай хочет стать заместителем Соединенных Штатов.
О.
Большая ошибка полагать. И, собственно, все, кто изучает китайские и американские СМИ, в этом не сомневаются. Просто мы ограничиваемся анализом, как правило, нашей собственной пропаганды, и поэтому нас сносит куда-то не в ту сторону. Что Китай хочет стать реальным соперником США и второй сверхдержавы. Он совершенно этого не хочет. На всем протяжении китайской истории у этой страны никогда не было тяги к глобальной экспансии. Сам термин «поднебесная», то есть Китай, означает, что Китай замыкается в самом себе. Все, что происходит за его пределами, носит для него исключительно функциональный характер. То есть, вот выкачивание ресурсов из африканских стран, да, но никакого политического контроля или цивилизационного, культурного, ментального влияния на сопредельные миры нет. Mm-hmm. Поэтому для Китая кумир США. Китай хочет стать Америкой на своей территории. Mm-hmm. Российская Федерация находится абсолютно на периферии интересов Китая, именно как сырьевой придаток. Нет, конечно, китайцы очень умеют говорить вежливые фразы. Поэтому они превосходят европейцев в десятки раз. И, конечно, сказать, что ты мой лучший друг, и мы с тобой заключим стратегическое партнерство, для Китая не стоит ничего. В отличие от американского лидера, например, который должен отвечать перед своими избирателями. И он не может просто так это сказать. Как минимум, он должен завтра выйти к избирателям и объяснить, что он имел в виду. Китайский лидер в этом не нуждается. Так же, как не нуждается его верноподданный полуторамиллиардный народ. Но Китай не воспринимает Россию всерьез, никакого стратегического партнерства не будет. И все это выяснение отношений между Трампом и Китаем, мне кажется, носит во многом пропагандистский характер. В рамках общей доктрины, с которой Трамп шел на выборы и с которой он победил. Протекционистская доктрина о том, что рабочие места нужно возвращать в Америку, при том, что Китай уже давно не является главным местом размещения альтернативных Америке рабочих мест, потому что стоимость рабочей силы в Китае выросла, транспортное плечо достаточно большое, как в Вьетнаме рабочей силы гораздо меньше, тоже транспортное плечо большое, но да, гораздо дешевле, но транспортное плечо такое же, а силы дешевле. А Мексика и все сопредельные страны в этом смысле сегодня гораздо благоприятнее Китая. Не случайно это идея стены между Америкой и Мексикой. Поэтому Я думаю, что слишком далеко конфронтация Трампа с Китаем не зайдет. Слишком многое окажется блефом из того, что Трамп обещал на стадии предвыборной кампании. А значит, и у России ловить нечего, потому что быть каким-то джокером в американо-китайской игре у России, к сожалению, или к счастью, скорее, к сожалению, может быть, для Кремля и к счастью для простого избирателя системы Белковской, не получится.
Хорошо. Тем не менее, наблюдатели продолжают ловить какие-то сигналы, какого-то потепления, да, каких-то намеков, значит, на возвращение.
Ну, это Ридс-Карлтон надо зайти в лобби и там почувствовать невероятное потепление.
Взаимоотношения.
Такие обогреватели хорошие, так тепло.
В Соединенных Штатах.
А там еще кто-нибудь мимо пройдет, такая хорошая девушка бросит на тебя взгляд и скажет, ты совсем не похож на Дональда Трампа.
Так, я сейчас имела в виду закон о запрете усыновления российских сирот американцами. Валентин Матвиенко сказал, что...
То есть Америка встанет перед нами на колени,
мы можем и пересмотреть, туда. Да. И наблюдатели говорят, это намек, мы им намекаем. Мы, в общем-то, готовы как-то вот с вами...
Ну, по всем канонам политического юмора, если ты намекаешь, что не нужно тут же расшифровывать свой намек. Тогда он утрачивает статус намека. Нет, закон Димы Яковлева принят против русских сирот России же. Это то, что называется «бомбить Воронеж». Хорошо, если мы хотим, чтобы русских сирот усыновляли американцы, мы отменим этот закон. Если мы не хотим, не отменим. Но торговаться с Америкой по этому поводу я не вижу никакой перспективы, потому что в этом заинтересованы гораздо больше мы, чем Америка.
Но почему-то мы все уворачиваем так, что мы им делаем одолжение. А если мы все-таки отменим, они лучше будут к нам относиться или хуже?
Так же.
Не повлияет.
Нет. А что, они не просили нас вводить закон Димы Яковлева? Они вели Марак Магнитского, и, кстати, ушедший уже президент Барак Обама, его вещи сегодня вывезли из Белого дома, как я видел на Ютьюбе, да? Как раз был против акта Магнитского, его как раз лоббировали республиканцы. Части демократов, включая там сенатора Бена Кардена и так далее, да? Но это скорее был такой Republican friend, акт Магнитского. И как раз Обама-то все еще попытался спасти перезагрузку и увязал принятие акта Магнитского с отменой поправки Джексона Веника, безнадежно устаревший. Вот. Но закон Димы Яковлева никоим образом не был симметричным ответом на акт Магнитского. Потому что акт Магнитского был направлен против русских коррупционеров. Причем первый список, как мы знаем, был абсолютно, в общем, фейковым, потому что там не присутствовал ни один серьезный русский коррупционер. А мы, собственно, запретили нашим детям быть усыновленными в США. Где же здесь симметричное?
Ну, у нас наши ответы традиционно асимметричные. Да. Так же, как санкции западные были направлены против чиновников и политиков, а нашему народу запретили есть еду определенную. Uh-huh. Вот, собственно, тут да. Станислав спрашивает вас, Дмитрий, сдаст ли Трамп Украину Кремлю?
Скажем так, полностью не сдаст. Не потому, что он любит Украину, а потому, что ему наплевать на нее. Вот, в отличие от Барака Обамы, который был истинным идеалистом в политике, его ироничная усмешка по всем поводам и самая ирония только подчеркивает этот идеализм, а не отменяет его. Трамп человек прагматичный. Прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями республиканской партии, ее истеблишментом, который, как мы знаем, был настроен по отношению к нему весьма скептически на стадии избирательной кампании. И все бывшие республиканские президенты, ныне здравствующие, то есть Джордж Буш, старший и младший, и бывшие госсекретари, Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, и самый авторитетный сенатор Джон Маккейн, бывший кандидат в президент США, были против него. Они поддерживали Хиллари Клинтон. Ему нужно наводить мосты с этими людьми, в первую очередь. Гораздо важнее, чем наводить мосты с Путиным. Угу. Поверьте. Да? Поскольку для любого американского президента внутренняя политика сверхдержавы куда важнее внешней. Внешний и так никуда не денется, а со внутренней надо решить проблему. Тем более, что два самых успешных прогнозиста, которые давно предсказали победу Трампа вопреки доминирующей позиции экспертного истеблишмента. Это вашингтонский профессор Алан Лихтман с его системой 13 шагов, который не ошибается уже 30 лет в предсказаниях, кто будет президентом. И прогрессивный кинорежиссер Майкл Мур, который предсказывал впервые, но абсолютно точно и с правильной аргументацией, почему Трамп победит. Потому что на Среднем Западе многие скрывают свои истинные предпочтения, и тогда же вот возникла тема с так называемыми monster voters, с избирательными монстрами, которых приблизительно 10 миллионов по разным оценкам на Соединенных Штатах. Это немного, но при маленьком разрыве между кандидатами достаточно много, чтобы обеспечить победу, и которые никогда не ходили на выборы, потому что у них не было своего антиэстаблишментарного кандидата, и вот он появился. Они пошли, проголосовали за него, этот прогноз поэтому сбылся. Так вот, абсолютно Алан Лихтман и Майкл Мур предсказывают теперь, что Трамп не доживет до конца своего первого срока. Он идет или в результате импичмента, или перед угрозой импичмента, как Ричард Никсон. Поэтому, конечно, для Трампа гораздо важнее внутренняя конфигурация, которая позволила бы ему просидеть хотя бы один срок, а лучше два. А республиканская партия не позволит ему упасть в объятия Кремля, хоть и тресни.
Помимо всего прочего, Трамп еще и поссорился с журналистами. Наш слушатель спрашивает, как вы видите будущее этого противостояния между Трампом и четвертой властью в США?
Это противостояние между средствами массовой информации как четвертой властью, системой, частью системы, и Трампом как антисистемным политиком. Хотя Трамп, по сути, системный человек. Мы знаем, что он происходит из богатой семьи немецкого по отцу и шотландского по матери происхождения, что его бизнес начинался с 14 миллионов долларов, занятых у отца. Да, это, не, так сказать, отнюдь не какой-то маргинал и фрик, побиравшийся на вокзале в начале своей карьеры. Да? Но он, собственно, объявил главным средством массовой информации мира твиттер Трампа, у которого там 30 миллионов подписчиков. Да? И тем самым дал понять, что четвертая власть ничего не стоит, потому что...
И вообще никому не нужна.
Да, весь твиттер Трампа главнее, чем четвертая
власть. Тем не менее, он постеснялся пойти по пути Михаила Леонтьева, пресс-секретаря Роснефти, послать уже эту четвертую власть туда, куда Леонтьев посылал.
Де-факто он так и сделал, он просто так это не сформулировал. Будучи более... Ну, просто Михаил Леонтьев очень эмоциональный человек, и не стоило бы ему...
Трамп тоже эмоциональный.
Пресс-секретарской деятельности. А Трампа отлучили от Твиттера. Вы не помните, еще за неделю до президентских выборов. Поэтому теперь он сам не может постить, размещать посты в Твиттере. Это делает его команда, которая
президента США цензурирует.
Фильтрует Harper's Bazaar. Вот. Вот. Поэтому это чуть мягче, я думаю, чем Трамп хотел бы сказать. Поэтому, естественно, поскольку Трамп отрицает всякую системность политики, то, конечно, всякая системность будет отрицать его. И этот конфликт со СМИ затяжной. Угу. Трамп не сможет его преодолеть просто так, потому что иначе это будет не Трамп.
А что ему надо сделать, чтобы помириться с ними?
Перестать быть Трампом.
Угу. Безнадежная ситуация. Но мы продолжим программу «Особое мнение». Это «Особое мнение» политолога Станислава Белковского. Вернемся в эту студию через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение» политолога Станислава Белковского. Мы что-то все про Трампа, про Америку, про инаугурацию. Да. Давайте про свои собственные выборы поговорим.
Я, кстати, хотел бы сейчас прокомментировать еще раз один из слоганов «Эхо Москвы» перед употреблением «Встряхивать». Я предложил был такой – болтать, но не смешивать.
Например.
Джеймс Бонд наоборот.
Да, отлично. Да. Мы воспользуемся этим предложением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что наличие серьезной оппозиции пошло бы России на пользу. Об этом он сказал в интервью BBC. И там же он сказал, что Путина сейчас поддерживает 90% населения. Так, сопоставив две эти нехитрые истины, а зачем тогда сильная оппозиция? Это ширма, это декорация?
Ну, конечно, ширма, декорация. Чтобы легитимировать очередное избрание Путина или другого кремлевского кандидата, если таковой возникнет. И, собственно, это вопрос о том, будет спарринг-партнер на ближайших президентских выборах или не будет. По образу и подобию выборов мэра Москвы в 2013 году, когда эту роль достаточно успешно исполнил Алексей Анатольевич Навальный. Это может быть сам Алексей Анатольевич, конечно, самый яркий и привлекательный число молодых политиков. Это могут быть другие фигуры. Например, мне кажется, что мэр Екатеринбурга Евгений Розин, он вполне мог бы играть эту роль. Тем более, скоро отменяют, по-моему, прямые выборы мэра Екатеринбурга, и Евгению Розману надо занять какую-то новую нишу, почему бы не кандидат в президенты. Идут разговоры о том, что Геннадий Зюганов совершенно устарел в качестве кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации, кто должен прийти ему на смену. Это может быть и Юрий Афонин из Башкирского республиканского комитета КПРФ. Это могут быть и другие люди. В общем, ясно, что идет как бы обновление оппозиционной элиты, и противостоять Кремлю должны люди по качеству новых параметров, не те, которые уже набили оскомину всем.
А мы сейчас говорим о настоящей оппозиции или дежурной, картонной, карманной?
И настоящей с одной стороны, дежурной, картонной с другой. Настоящей в ее собственном понимании и дежурной, картонной в кремлевском понимании.
А как действовать в этой ситуации оппозиции, которая понимает, что ее хотят использовать как ширму? Да, ей дали понять,
что нам сейчас нужны, идите сюда. Но когда-нибудь сменится исторический цикл. По зороастрийскому гороскопу, как мы знаем, он сменится уже через 2 месяца. На чем я не настаиваю, это прогноз Заратустры, а не мой. И тогда тот, кто выполнит эту роль ширмы сегодня, все равно будет на авансцене. он выйдет на передний план. Поэтому есть смысл играть в эту игру с тем, чтобы капитализировать свое участие в этой игре на следующем витке политического цикла России. Это совершенно понятно.
То есть участвовать надо?
С точки зрения оппозиционеров, да.
Виталий спрашивает, откуда же возьмется оппозиция в России, где ее мучат 17 лет? Песков издевается, спрашивает Виталий.
Ну, оппозицию не то, что мучат совсем 17 лет, ее мучат много столетий. Причем мочат не так по-детски, как при Владимире Ивановиче Путине. В лагерях ее раньше мочили. Ну, откуда? Вот есть уже несколько фигур, мы их перечислили.
А как теперь действовать оппозиции в сложившихся условиях? Когда за репост в интернете тюрьма, за выход на пикет тюрьма, митинг, извините, нельзя?
Тюрьма не всем.
Как она теперь?
Эльдар Дадин, который сел за одиночный пикет, и не был оппозицией в честном виде. Да? Он был просто одиночным активистом. За репосты тоже в основном сажают обывателей. Да и, собственно, болотное дело знаменитое, да? По итогам событий 6 мая 2013 года, тоже репрессии против обывателей, а не лидеров оппозиции. Никто из знаков.
То есть обывателям лезть в оппозицию не надо.
Да, обывателям объясняют, что, ребят, вы обыватели, вы
обыватели.
Ими оставайтесь.
Так.
А с лидером оппозиции мы сами разберемся.
Угу. То есть оппозиция будет какая надо оппозиция?
Ну, мы перечислили несколько фигур. Любая из них, мне кажется, может сказаться спарринг-партнером, основным, базовым. Алексей Навальный, Евгений Ройзман, Юрий Афонин и так далее. Кремлевского кандидата, будь то Путин или нет, на ближайших президентских выборах, если решение о необходимости наличия спарринг-партнера для дополнительной легитимации выборов и стимулирования явки и обнажения и обострения повестки дня будет принято. Судя по риторике Дмитрия Сергеевича Пескова, такое вполне возможно. Это решение еще не принято, но оно не исключено. И думаю, что светлый образ Сергея Владимировича Кириенко, который вообще-то назначался под контакты с будущим президентом США Хиллари Клинтон, так получилось, вопреки всем, включая кремлевские прогнозам, что Хиллари Клинтон президентом не стал. Теперь надо заниматься чем-то другим. Видимо, опять же, легитимации контекста и формата президентских выборов 2018 года.
При этом Песков сказал, что, несмотря на поддержку в эти самые 90%, Путин еще не решил, пойдет ли он на выборы. Этот
контекст... А Путин, как весы по гороскопу, все решает в последний момент. Это правда.
То есть, действительно, еще не решил.
Знаете, основное внутреннее противоречие Путина, я вам скажу, как астролог астрологу, состоит в том, что по китайскому гороскопу он дракон, и его основная идея дракона – это власть и контроль, что он и реализует. Но основная идея весов, кем он является по зодиакальному
гороскопу, все время сомневаться и качаться.
Это постоянно расширять пространство выбора. Вот я решу не сегодня, а завтра. И я добиваюсь того, чтобы у меня было максимальное количество возможностей, опций, options, то, что называется. Да? И это противоречит одному другому. С одной стороны, я контроль. С другой стороны, я...
Когнитивный диссонанс.
Да. Поэтому он постоянно оттягивает эти важнейшие решения, но все равно они в конечном счете сводятся к тому, чтобы не потерять контроль. Поэтому подождем. Песков прав. И формально, и фактически, что Путин еще не решил. Потому что Путин не созрел в голове точный план, который примирил бы его желание провести время с детьми и погулять по набережной, о чем он сам постоянно говорит и проговаривается, как по Фрейду, так и не по Фрейду. С идеей все-таки, что как-то очень сложно ему уйти в частную жизнь, потому что нужно обеспечить себе безопасность. А как же ее обеспечить? Особенно после событий последних 3 лет, аннексии Крыма, Донбасса и так далее. Вот если бы он окончательно ушел в 2008 году, он был бы кумиром мирового сообщества, ему все обеспечили безопасность. Сегодня с этим гораздо сложнее, я с ним согласен.
Хорошо, подождем. Еще одна тема осталась у нас на сладкое. Я имею в виду закрытие фабрики «Рошен» в Липецке. Говорят, что могли бы не закрываться, Песков говорит. А они сами говорят, что по экономическим и политическим причинам закрылись, конфет больше.
Да, я просто когда начали закрывать на Украине телеканал «Дождь», с которым я сотрудничаю достаточно плотно, я многократно публично начал высказываться на тему, что, извините, я приписываю себе несуществующие заслуги, что, в общем, фабрика «Рошен» – это как синагога в Освенциме. Или фабрика «Красный Октябрь» в Берлине во время Второй мировой войны. Да? Все это очень странно. Понятно, если вы аргументируете закрытие даже тем, что телеканал самый лояльный Украине, собственно, где максимально представлена точка зрения критическая по отношению к украинской политике Кремля, виноват лишь в том, что хочется не кушать, то есть в том, что он резидент страны-агрессора, то почему же у вас на территории страны-агрессора процветают прибыльные бизнесы?
Логично.
Нет ли в этом непоследовательности? Да, в этом есть непоследовательность. Сегодня Петр Порошенко это признал и решил закрыть фабрику «Рошен». Злые языки говорят, что он из-за убытков, скорее, чем по политическим причинам. Но как бы там ни было на самом деле, этот шаг можно только приветствовать. И думаю, что Порошенко с политической точки зрения поступил правильно. Владимир Владимирович Путин же он нано-дьявол такой. Его основная задача какая? Вычленить главный человеческий порок своего контрагента, порок на К, и использовать его. что ты очень жаден, да, что ты даже не можешь закрыть собственную фабрику на российской территории. Отлично. Вот она будет, мы ее не закроем. Она будет прекрасно работать, приносить тебе прибыль. И в ответ на любой вопрос, существует ли война между Россией и Украиной...
Мы будем показывать эту фабрику.
Какая война? Простите, потому что вот фабрика, принадлежащая президенту Украины, она здесь живет и процветает. Да? Поэтому Порошенко поступил правильно. Я полностью поддерживаю его решение. Надеюсь, что следующим решением будет возобновление вещания на Украине канала «Дождь». Угу. «Дождь» — это «Дождь» по-украински, а также в петербургской транскрипции.
А вот это последнее заявление Надежды Савченко, которое трактует и так, и так, якобы она предложила сдать Крым в обмен на Донбасс, а другие говорят, что да, ей конечно, вообще не надо делать политических заявлений, у нее получается истерика, плохо.
Что,
да?
такое, но что мы понимаем по сути? Что Крым, естественно, в обозримой исторической перспективе в состав Украины не вернется. Потому что против этого будет подавляющее большинство населения Крыма и подавляющее большинство населения России. И характерно, что политики, которые хотя бы теоретически видят себя у власти, типа Михаила Ходорковского и Алексея Навального, не настаивают на возврате Крыма. А политики, которые никогда не видят себя у власти, типа Григория Алексеевича Явлинского, со всем к нему уважением, они могут обещать все, что угодно. Да, конечно, вернем Крым в тот же день, когда к власти придем, к которой мы никогда не придем. Поэтому Надежда Савченко, да, хотя она говорит совершенно неполиткорректные вещи, неприятные для политической элиты Украины, она говорит искренне и честно. И она не обманывает собственный народ. Это уже ее преимущество, я считаю, которое она может капитализировать политически в обозримом будущем.
А народ как-то не оценил и хочет за госизмену ее судить.
Ну, не народ, а элиты хотят судить
элиты
ее за госизмену.
Хорошо, да. Верховный
народ. Да, ну, знаете, как правильно говорит один мой знакомый украинский политик, в нашей политике ты создай себе совершенно антирейтинг, а мы его потом в рейтинг превратим. А если ты не сумел создать тебе антирейтинг, то какой же ты политик нафиг?
У нас остается уже не так много времени, но, думаю, мы успеем обсудить еще одну тему. Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что уступает за возврат к лучшим традициям советской школы. Ну, там поменьше уроков, чтобы школьники сами выбирали классы. И вот еще что она сказала. Разве любая школа...
Помните анекдот? Какой класс буржуазии?
Буржуазии, да. Разве любая школа 21 века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? Разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Вот... повеяло так.
Вы знаете, я, поскольку у меня очень хорошее воспоминание о советской системе образования, которая очень много мне дала, я не стал бы отрицать позицию Ольги Васильевой с порога. Действительно, ведь вопрос не в формальных знаниях, не в формальном объеме информации. Знаете, есть такой знаток Анатолий Вассерман. Это идеальный тип человека, который знает все, но не понимает ничего. Он не в состоянии конвертировать знания в понимание. Вот очень важно избежать, чтобы как средняя, так и высшая школа воспитывали такой тип эрудита, владеющего огромным количеством ненужной ни ему, ни окружающему информации. А, другое дело, как это будет практически воплощаться. Давайте дадим Ольге Васильевой попробовать. А, потому что все это опять может выразиться в духовные скрепы и примитивизацию.
И
примитивизацию образования. Да. Вот этого очень желательно избежать. Но пока вот формально к тем высказываниям, которые мы слышим, претензий нет. Давайте посмотрим, во что это выльется на практике.
Так, еще одно высказывание еще одного министра, но уже сельского хозяйства, Александра Ткачева, который поддержал инициативу владимирского губернатора о том, что каждый найденный жителями гриб, ягода и орех должны приносить прибыль в местный бюджет. Наши слушатели спрашивают, таким образом, надо полагать, обнаружен надежный финансовый источник по затыканию дыры, пробитой в бюджете.
Да, я думаю, что если кровавый режим имени Владимира Ильича Путина на чем-то и навернется, то вот на такого типа инициативах.
Так.
Я вспоминаю еще советскую шутку, не помню, какого сатирика, о том, как в Советском Союзе изобретен грибоуборочный комбайн. Его пользователю остается только найти гриб, остальное дело техники. Угу. Вот все, на чем держалась стабильность этого режима, это размен политических свобод на бытовые. Мы не участвуем в формировании власти и не претендуем на это. Вы не вмешиваетесь в нашу жизнь. Вы не спрашиваете, что мы читаем, с кем мы спим и какие грибы мы собираем. Вот попытки вмешаться в быт человека и полностью его регламентировать, это крайне неблагоприятно для власти. Поэтому я понимаю, что, конечно, экономика Владимирской области весьма приобретет, если каждый срезанный гриб будет облагаться налогом. Но мне кажется, что в масштабах страны и подходов к политической стабильности нынешней системы это вредно. Меня называют оппозиционером, хотя я им не являюсь. Поэтому, наверное, должен радоваться таким инициативам. А как недоучившийся психиатр, я тоже им радуюсь, потому что чем больше пациентов, тем больше клиентская база.
Ну и напоследок наши слушатели просят объяснить, это тоже о стратегическом золотом запасе страны. Кого имел в виду президент, говоря о том, что наши проститутки самые лучшие?
Видимо, там выпало прилагательные политические. Угу. Если бы оно было вставлено на место, тогда вопрос этот был бы снят изначально.
Понятно.
Просто... Более управляемых политических проституток, чем Российская Федерация, наверное, действительно нет ни в одной стране.
Выпало ключевое слово.
ключевое прилагательное. Помните, да, как говорил герой фон Визина, это дверь, та дверь существительная, а это еще прилагательное.
Это было особое мнение политолога Станислава Белковского. Меня зовут Оксана Пашина. Всего вам доброго.
Всего доброго, спасибо.